вокруг некоторых материалов, тканей, предметов костюма сложилось множество мифов, культов. О них можно писать настоящие исторические, приключенческие романы. Ну, что и делается. Например, история шелка, галстука, бюстгальтера и так далее. Вам известны такие истории, анекдоты, мифы о нейлоне и нейлоновых чулках?
Ну, сами нейлоновые чулки – это такой грандиозный миф и вообще легенда, строго говоря, да, потому что на протяжении почти полувека вообще образ женщины элегантный, он был неотрывен от нейлоновых чулок. Тут, наверное, слишком много, да, загадок, вот невероятная их популярность. Я напомню, что 64 миллиона было продано вот в первый же год, когда они появились в 40-м году. И то, что потом их производство прервалось, тоже по понятным причинам. Началась война, и нейлон нужен был для всяких оборонных разных нужд, в первую очередь для парашютов. Вот как бы, понимаете, это была такая вдруг несостоявшаяся мечта. Вот поманили женщин такой вот тонкой прекрасной вещью, а, собственно, нейлон был заменой шелку. Шелковые чулки были баснословно дороги, были доступны не всем, а вот появилась вот эта вот дешевая роскошь, это называется. Вот, все хотели их иметь, а тут же они прекратились, а мечта жила, и вот такой расцвет, конечно, послевоенный. Ну вот, наверное, это миф, но, может быть, в нем какая-то доля истины есть. Вот говорят, что даже, конечно, не во время самой войны, но уже после мая 45-го года, когда армии союзников в Европе были и было очень много американских солдат, вот будто бы у них даже в состав месячного пайка такого удовольствия входило сколько-то пар нейлоновых чулок, наряду с жвачкой, сигаретами, американским шоколадом и так далее. И в действительности никто не говорит, правда это или все-таки легенда. Но, во всяком случае, известно, что во всей послевоенной Европе американские солдаты были очень желанными гостями и друзьями, и все девичьи сердца и, видимо, двери, они открывались им навстречу во многом благодаря вот этим вот самым вожделенным нейлоновым чулкам.
А насколько сильно появление нейлоновых чулок повлияло на развитие женской моды в мире в целом, вот на развитие других деталей туалета и так далее?
В действительности не так уж и сильно, да, а просто нейлоновые чулки впервые подсказали ту идею. Ну, в общем, ноги всегда привлекали большое внимание, женские в особенности, вспомните Пушкина. И надо сказать, что чулки уже где-то с середины 19 века их стараются делать в ряде случаев такими вот телесного цвета, то есть как будто бы обнаженная нога. И вдруг вот появляется материал, который вам действительно показывает почти обнаженную ногу. И это, конечно, был шок сначала такой вот настоящий. Вот. А потом даже в недостатках чулок начинают находить огромные преимущества. Ну, например, в 40-е годы еще не было машин для круговой вязки. Да? Почему на чулках шов? Их сшивали. Их по-настоящему сшивали. И этот шов становится одним из таких эротических манков, можно сказать. Его потом начинают даже уже в круговой вязке чулках изображать, рисовать и так далее, и так далее. И вот эти вот чулки, собственно, и до изобретения нейлона были своего рода фетишем таким эротическим. Но как только они стали прозрачными, ну, конечно, вот это значение чулок, оно во много-много раз усилилось. Вот. Еще, кстати, есть тоже один миф, такой, будто бы вот в советской России, именно в России я не оговорилась, не в СССР, потому что в основном все-таки производство модных товаров, оно концентрировалось именно в Российской Федерации. Так вот, миф такой, что будто бы в России нейлоновые чулки собственного производства появились когда-то невероятно поздно. Там кто-то пишет 50-е, кто-то пишет 60-е годы. А в действительности это произошло, между прочим, тогда же, когда и в большинстве стран Европы. Вот, если в Америке начали производство на рубеже 39-40 годов, то в Европе в 47-м. Вот повсеместно их стали производить в 47-м году. И ровно в этом же году на ленинградской фабрике чулочной, знаменитой, кстати, в свое время «Красное знамя», выпустили первую партию нейлоновых чулок. Всего 100 штук. Сравните с вот этими вот масштабами продаж американскими, даже довоенными. Вот. И, конечно, эти 100 штук, они где-то там разошлись, видимо, среди очень высокопоставленных дам. И, наверное, они были весьма неплохими, потому что мы знаем, что даже Лили Брик, переписываясь со своей сестрицей Эльзы Триоле, она ей посылает в начале 50-х годов советские нейлоновые чулки. Их называли капроновые. Это название никого в заблуждение вводить не должно. Это просто фактически волокно то же самое. Вот, так что советская промышленность, она очень быстро освоила это производство. И надо сказать, что советские чулки, они просто были очень дорогие. Они были недоступны вот обычным работницам, скажем так, простым людям. Но они были по-своему очень изысканы, потому что очень быстро стали производить разноцветные чулки. Там какого-то красного цвета, розового, синего, желтого, зеленого. Нейлоновые чулки украшались вышивкой, между прочим, как когда-то чулки шелковые. В общем, это были по-настоящему элегантные вещи, просто они были, опять же, невероятно-невероятно дорогими в России. И, кстати, не только, видимо, в России, видимо, и в Европе тоже, потому что вот даже многие, кстати, слушательницы вашей программы вот определенного возраста, которые застали советские годы, они наверняка вспомнят, что в трикотажных ателье вплоть до конца 70-х была такая услуга. Поднимали петельки на колготках и на чулках. Всем кажется, что это такое только советское, вот от советской такой бедности изобретение. А ничего подобного. И во Франции, и в Англии были такие услуги вот ровно до тех пор, пока нейлоновые чулки не стали очень-очень дешевы.
Чулки любые всегда были предметом и показателем статуса, и социальной такой страты, о чем вы упомянули. Вот в современном мире, в России в первую очередь, этот статус сохраняется, и можно ли говорить, что чулки и колготки нужно уметь носить?
Ну, боюсь, что сегодня уже нет. Боюсь, что сегодня уже нет. Вообще чулки, можно сказать, уходят из обихода и сохраняются только в том случае, когда возникает какая-то мода на ретро, либо когда это все-таки такая специальная одежда, связанная вот опять же с эротизмом. Да? Это может быть профессиональная одежда для варьете, стрип-шоу. Ну, я уж там не буду какие-то более грубые профессии называть, да? Вот. Но, в принципе, чулки, в общем-то, можно сказать, почти ушли из жизни, женские чулки. Конечно, сменившие их в 60-е годы колготки, они гораздо более удобные. Главное, что они больше подходят для самой разной одежды. И вот эти вот современные волокна, которые используются во всех этих изделиях, они ведь вообще какое-то колоссальное предполагают разнообразие и лечебных всяких свойств, и утягивающих, и там чуть ли не новый силуэт можно буквально сформировать за счет колготок. Я думаю, что для России тут есть другая проблема. Тут это проблема торговли скорее, это проблема предложения. Спрос-то есть, а вот предложения просто нет, потому что действительно есть колготки на разные случаи жизни. Конечно, модницы предпочитают колготки знаменитых брендов. Конечно, в хорошем чулочном магазине должен быть очень широкий спектр и плотности, и цветов, и так далее, и так далее. Конечно, есть так называемый хороший английский тон. Это стиль вот принцессы Дианы, матовые колготки таких немножечко белесых оттенков, то есть как бы, что все-таки нога была как будто бы не совсем голая. Ну вот тут есть какие-то свои правила, но они с каждым годом все больше и больше отмирают.
Юлия, нейлон – это уже история, и раз уж я употребил слово «история», вы дальнейшую историю любых женских чулок и колготок можете предсказать?
Ну, вообще говоря, если говорить про чулки, нейлон почти история, потому что вот я не знаю, как на сегодняшний день, но еще 5 лет назад в Соединенных Штатах Америки существовало две фабрики, которые на старых машинах производили настоящие нейлоновые чулки со швом, и эти чулки покупали киностудии и театры по всему миру. Я надеюсь, что они до сих пор существуют. Кроме того, ну вот еще раз повторю, да, это все-таки такой фетишистский несколько предмет. Но я напомню, что нейлон – это волокно. Оно используется во всяких разных других отраслях жизни, не только в одежде. Но и в одежде оно используется не только в чулках. И как только начинается вот хоть какая-то линия ретро, вот мы там возвращаемся, даже в плане материалов, немножечко там каким-нибудь 60-м годам, можно гарантировать, что нейлоновые ткани могут опять появиться. Я напомню, что нейлоновые рубашки мужские были, да, их ведь в свое время преподносили как что-то тоже фантастическое. Считалось, что это невероятно гигиенично, никто не думал о том, что в нейлоновой рубашке доступа к телу нет. Все говорили о другом. Вы пришли домой, выстирали рубашку и утром надели свежую и новую фактически. Вот это считалось высшим достижением цивилизации. Не надо иметь дома шкафов. Вот был такой минимализм, вам достаточно иметь одну белую рубашку, и вы каждый день красавица и элегантный молодой человек.
А вот что касается дальнейшей истории чулок и колготок. Вот мир, по моим ощущениям, весь мир, он сейчас все больше и больше раздевается. А чулки — это все-таки и колготки. Это такая очень закрытая одежда, это то, что целиком закрывает. Вот они выживут, как вы думаете?
Ну, Слушайте, во-первых, есть все-таки, извините, вот я живу в Петербурге, да, здесь климат как-то не предполагает полного раздевания в ряде случаев. Вот, потом есть, конечно, ситуация, когда без чулок просто никак, несмотря на то, что очень сильно демократизировалась мода, но, тем не менее, вы ни на один прием, даже в самую жаркую погоду, не придете с голыми ногами, вот на официальный, на какой-то прием. Это вот правило, есть правила, которые сохраняются совершенно неизменными. Я думаю, что чулки, конечно, будут отмирать и сохраняться, вот опять же, все-таки больше как одежда профессиональная. Вот, а вот гибели колготок пока ничто не предвещает. Пока, я думаю, что еще лет 100 жизни им обеспечено.